Глава вторая. Медики очень твердо стояли на том, что после процедуры он не сможет вести машину из-за сильнодействующих препаратов, которые ему введут, что в практическом смысле он будет полным инвалидом и что процедуру не станут даже начинать, пока он не назначит ответственного, который заберет его из больницы и не допустит до управления транспортным средством. Поэтому сейчас Ричард прошел два квартала до остановки, сел в автобус, который шел к медицинскому центру на холме за центром города, и удобно устроился на сиденье в середине салона. Он разблокировал телефон. Экран покрывала красная сыпь кружочков с укоризненными циферками, следствие 12-часового пренебрежения голдежом. Ричард заставил себя не смотреть на уведомления, открыл адресную книгу, пролистал до буквы «К» и нашел 5 разных контактов для Карвалиса Кавасаки. Некоторые были с маленькими картиночками, и это помогло угадать, которые из них устарели. По большей части они накопились за годы, когда Карвалис плотно работал с Ричардом в корпорации 95-92 компьютерной игровой компании, сделавшей Ричарда миллиардером, а Карвалиса на лексиконе IT-индустрии децимиллионером. На снимках он был с кружкой пива в баре, либо в комических ликующих позах, связанных с успехами компании в онлайн-игровой отрасли. Впрочем, имелась и очень официальная, почти как документ, фотография Карвалиса с тщательно уложенными волосами в костюме и при галстуке. На этой фотографии, сделанной всего несколько месяцев назад, значилась и должность Карвалиса – технический директор Nubilant Industries, компании, которая занималась облачными вычислениями. Она возникла несколько лет назад в результате «ролл-апа», как на IT-жаргоне называется приобретение и слияние нескольких компаний, работающих в одной нише. Карвалиса переманили из корпорации 95-92 жирным фондовым опционом. Ричард жалел о его уходе, но вынужден был признать, что решение очень правильное. Карвалис руководил переездом корпорации 95-92 со старомодных серверных шкафов в облако и получил за это не такое щедрое вознаграждение, как те, кому повезло больше. С тех пор, как Карвалис ушел в Nubilant, офис компании располагался почти в центре Сиэтла, они с Ричардом несколько раз обменялись сообщениями, что хорошо бы встретиться и пропустить по глоточку, но пока все никак не срасталось. Сегодня Додж, прокручивая их переписку, нашел в конце тучу сообщений от воскресного вечера. Карвалис соглашался уйти с работы после обеда, забрать одурманенного Ричарда из клиники и посидеть с ним в кафе или где-нибудь еще, пока он не оклемается. «Еду в больничку», — отбил Ричард, затем выудил из сумки тяжелые наушники и нахлобучил на голову. Звуки автобуса стали приглушенными. Ричард воткнул наушники в телефон и включил, поскольку они были электронные, шумоподавляющие. Они тут же начали гнать ему в уши антишум, отчего все стало еще тише. Карвалис ответил «Окей». В окошке появилось многоточие, означающее, что тот продолжает набирать. Додж активировал музыкальное приложение и начал прокручивать плейлист до буквы «П». Звон в ушах усилился из-за противоестественной тишины, созданной активным шумоподавлением. Карвалис добавил, «Могу отвезти тебя на работу. Хочу показать, что мы тут делаем. Это супер круто». Ричард решил не отвечать. При всем дружеском отношении к Карвалису он ненавидел долгие экскурсии по IT-компаниям. Он вбил в окошко поиска «Помпезус бамбазус». Уши наполнил роскошный звук симфонического оркестра в полном составе, поддержанный хором и усиленный энергичной секцией перкуссии. «Помпезус бамбазус» была любимой группой Ричарда. Очевидно, она состояла всего из одного человека в какой-то немецкой студии. Оркестр, хор и все остальное создавалось синтезатором. Чувак несколько лет назад заметил, что во всех малобюджетных ужастиках саундтреком служит одна и та же музыка – «Кармина Бурана». Карла Орфа. Эта кантата превратилась в клише, способное скорее насмешить, чем напугать. Немецкий чувак, который влачил голодное существование свободного художника в попытках выстроить карьеру диджея, родил гениальную мысль, преобразившую его жизнь. Судя по кинорежиссерам, есть неудовлетворенный спрос на музыку, единственным образцом которой остается Кармина Бурана. Рынок, если можно назвать так мир композиторов и музыкантов, не откликается на спрос. Почему бы не записывать собственную музыку, которая будет звучать как саундтрек к таким киноэпизодам, которые всегда идут под Кармина Бурана? Она не должна быть такой же, но обязана вызывать те же чувства. Немец взял себе имя Помпезус Бамбазус и выпустил одноименный альбом, который тут же с энтузиазмом спиратели и выложили на торренты, откуда его принялись бесплатно качать начинающие режиссеры, объединенные чувством, что если еще раз услышат Кармина Бурана, то проткнут себе барабанные перепонки карандашом. С тех пор Помпезус Бамбазус выпустил еще 5 альбомов. Все их Ричард скачал легально и слил в один длинный плейлист. Душераздирающий надрыв этой музыки превращал разгрузку посудомойки в эпохальное событие масштаба заключительной сцены «Космической Одиссеи» 2001 года. В данном случае это было мягкое ехидство в адрес C+, как Додж называл Карвалеса. Он не хотел говорить это прямо из страха, что C+, неверно его поймет, но в последние годы их профессиональных отношений C+, был для Ричарда не столько техническим экспертом самого широкого профиля, сколько интеллектуальным помощником и подсказчиком. Когда дело доходило до всего, что Ричард не выучил в свои исключительно бурные 18-20 лет, Карвалес был его Вергилием и его мистером Пибоди. Здесь ссылка. Герой полнометражного компьютерного мультфильма «Приключения мистера Пибоди и Шермана». Гениальный пес-ученый, просвещающий усыновленного им человеческого мальчика по имени Шерман. Например, когда несколько лет назад Ричард заметил, что действие почти всех его снов разворачивается в одном и том же айовском городке, C+ объяснил, что это связано с известной догадкой немецкого философа по фамилии Кант. Тот утверждал, что человеческий мозг вообще не способен думать ни о чем, не привязывая это к пространству времени. Мозг просто так устроен, тут ничего не поделать. Маленький Ричард усваивал основные свойства пространства времени, катаясь на велосипеде по конкретной сетке улиц, обходя в Хэллоуин определенные кварталы, удирая от больших мальчишек и завучей через подходящие задние дворы. Топология городка впечаталась в его коннектом. Тут сноска. Полная карта связей в нервной системе организма. Термин был предложен в 2005 году Олафом Спорнсом и Патриком Хегменном. И теперь для него это кантовская основа всего мышления, связанного с пространством и временем. Опасаясь, видимо, что Ричард его не поймет, C+ привел сравнение с бумагой в шестиугольную клетку, на которой нерды когда-то рисовали карты для варгеймов. Последняя деталь заронила у Ричарда подозрение, что C+ прикалывается. По чистой случайности разговор произошел в последние минуты, перед заседанием совета директоров, самым важным заседанием совета директоров за всю историю корпорации 95-92. На нем огласили, что годовой доход компании превосходит теперь доход Римской империи эпохи Августа. Ричард сгрузил задачу Финдеру, большому любителю делать такого рода заявления. Пока тот показывал свои пауэрпойнтовские слайды, Ричард вытащил телефон и, спрятав его под стол, чтобы не делать это слишком уж демонстративно, загуглил Канта. Выдача была исключительно трудна для чтения, но доказала, что чувак по фамилии Кант действительно существовал и занимался такими вопросами. Под музыку «Помпезус Бамбазус» 15-минутная поездка на автобусе превратилась в событие трагически душеподъемное, как Сталинградская битва. На повороте к центру дорогу им преградил рабочий со знаком «Стоп», поскольку на улицу выезжал длинный грузовик с землей, направляющийся туда, куда уж там вывозят излишки земли. Саундтрек в наушниках Ричарда преобразил эту хлопотную, но простую по сути операцию в технологическое чудо, вроде старта массивного и в то же время прекрасного звездолета с орбитального сухого дока. Доджу потребовалось несколько мгновений, чтобы сориентироваться. Оказалось, что старый небоскреб здания, составляющее важную часть городского силуэта с 60-х годов, снесли, а Ричард и не знал. На щите было изображено здание, которое построят на этом месте куда более высокое. Старческое бурчание, конечно, но Ричард как-то даже возмутился. Не успел отвернуться, а здания нет. В следующем квартале высился небоскреб, который 10 лет назад, когда его только возвели, был архитектурным событием. Теперь он сделался частью городского пейзажа. Ричард невольно задумался, будет ли он еще жив, когда и это здание снесут. Подобные мысли приходили ему и раньше. Станет ли нынешняя машина последней? Переживет ли его кожаная куртка, которая на нем сейчас? Он не был в депрессии, не думал о смерти постоянно. Просто полагал, что зашел на очень длинную глиссаду, которая приведет его к смерти лет так через 30. А пока у него вдоволь времени, чтобы о ней поразмыслить. Жизнь представлялась ему окопом Первой мировой, очень глубоким в начале, но все же более мелким с каждым пройденным годом. В молодости не замечаешь, что где-то высоко над головой рвутся снаряды и свистят пули. Позже начинаешь их видеть, но они все еще не имеют к тебе прямого отношения. В определенной точке осознаешь, что людей вокруг тебя ранят или даже убивают шальными осколками, но даже если они твои близкие друзья и ты горюешь, тебе понятно, что они всего лишь статистическое отклонение. Впрочем, чем дольше идешь, тем труднее не замечать, что приближаешься к поверхности. Люди впереди умирают поодиночке, потом группами, потом целыми рядами. Наконец, лет в 100 выходишь из окопа на открытую местность, где твоя продолжительность жизни измеряется в минутах. До этого этапа Ричарду оставались десятки лет. Однако кое-кто рядом с ним уже сыграл в ящик. И, глядя вдоль окопа, он различал, еще вдалеке, но уже видимую черту, за которой пули несутся сверкающим потоком. А может, просто музыка в наушниках настроила его на такой лад? Проехали хороший ресторан, который Ричард обычно выбирал для деловых встреч. Из проулка вырулил фургон и влез перед автобусом. На фургоне был логотип компании, поставляющей салфетки и скатерти едальням соответствующего уровня. Фургон свернул к следующему ресторану. Водитель автобуса злился, что его подрезали. Ричард, который ехал с хорошим запасом времени и ни за что не отвечал, бесцельно пялился на поток машин. В проулке, откуда выехал фургончик, с мини-грузовика снимали бочонки крафтового пива. Назначение фургончика и мини-грузовика было очевидно, написано прямо на них. Но, разумеется, каждая машина на проезжей части и каждый пешеход на тротуаре куда-то направлялись. И именно взаимодействие всех этих устремлений и составляло город. Поначалу разработчикам корпорации 95-92 никак не удавалось передать этот эффект. В итоге Ричард на несколько месяцев впрягся в то, чем вообще обычно занимался – решением проблемы столь дикой и заковыристой, что просто признать ее было бы карьерным самоубийством для всякого, кроме основателя компании. Игра и воображаемый мир, в котором она разворачивалась, называлась «Терра». Геологию мира убедительно смоделировал большой спец по таким делам, известный коллегам как Плутон. Проблема, как скоро стало ясно, была из тех, что выглядят пустяковыми, а на поверку оказываются невероятно сложны. Компания потратила миллионы долларов, приглашая экспертов на семинары и моделируя городские транспортные потоки на суперкомпьютерных кластерах. В итоге проблему удалось свести к следующему. В настоящем городе каждый движется куда-то и зачем-то. Иногда цель у каждого своя. Иногда, например, перед большими спортивными событиями, общая. Перемещение машин и пешеходов отражают эти цели. Если какое-то время живешь в большом городе, мозг научается интерпретировать такое поведение и распознавать его как городское. А вот когда вы попадаете в выдуманный город многопользовательской онлайн-игры, то видите групповое поведение, не убеждающее ваш мозг в своей реальности. Иллюзия разрушается. Над центром уже вырисовывался Пилюли-Хилл. В свое время там построили несколько больниц, которые с тех пор пухли, как на дрожжах, по мере того, как город генерировал неиссякаемый поток пациентов. На редких участках, не занятых самими больницами, выросли 20-30-этажные медцентры, связанные туннелями и воздушными переходами. Вместе с объединениями и слияниями это превратило холм в тесно переплетенный трехмерный лабиринт здравоохранения. Маршруты общественного транспорта были проложены очень удобно. Ричард мог бы доехать на автобусе до самого входа в клинику, но ему захотелось выйти на несколько кварталов раньше и прогуляться по Черри-стрит. Район был по здешним меркам старый, с могучими кленами. Их, надо думать, завезли поселенцы, мечтавшие создать тут подобие зеленых городков американского северо-востока и среднего запада. Стояла самая что ни на есть золотая осень. Вдогонку к прежним раздумьям пришла мысль, опять-таки праздная и ничуть не горькая. Сколько еще раз он увидит, как желтеют и краснеют листья? 20? 30? Не сверхбольшое число. Одна из муз Фурии напомнила, что тем более следует ценить окружающую красоту. Ее убеждения не действовали, однако Ричард вынужден был признать, что музыка «Помпезус Бамбазус» добавляет великолепие буйству осенних красок. Интересно, думал он, какие пути в мозгу связывают комбинации звуков с удовольствием? Это что-то изначальное или выработано эволюцией, либо возникло случайно? Иначе говоря, если существует по смерти старомодное, аналоговое или современное цифровое, если мы станем бестелесными душами или цифровой имитацией нашего собственного мозга, будем ли мы по-прежнему любить музыку? Дождь не моросил. Но тротуар был мокрый от сгустившейся из воздуха влаги. Красные листья липли к асфальту, как будто район захватили канадские патриоты. Под ногами листья немного побурели, но деревья вдоль Черри-стрит горели тем же чистым оттенком канадского флага, что светофоры над перекрестками. Карвалес Кавасаки объяснил ему, что для этого есть слово «квале», во множественном числе «квалия». Субъективное переживание, например, красного. Или музыки, или тарттатин. Аквалия пишут и нейробиологи, и философы, пытаясь разгадать, что они такое, откуда берутся и свойственны ли сознанию изначально. Если муравьи пьют из лужицы пролитого лимонада, ощущают ли они его сладость? Или они слишком просты и реагируют по заложенной в них программе? Инфракрасный сенсор в двери лифта не воспринимает аквалию людей, пересекающих его луч. Он просто тупой переключатель. На каком этапе эволюции мозг перестает быть навороченным сенсором в лифтовой двери и начинает воспринимать квалия? До муравьев или после? Или в данном случае отдельный муравей слишком примитивен, но муравейник в целом способен к восприятию квалия? Безотносительно всех этих высокоумностей Ричард наслаждался квалио в степени почти сексуальной. Он загубил не одно первое свидание, реагируя на глоток вина или кусок стейка так, что женщину напротив него это пугало. Несколькими годами раньше он угодил в переделку, из которой не рассчитывал выйти живым. И тогда у него оказалось более чем достаточно времени на раздумья обо всех квале, которые он любит. Ричард даже составил перечень самых лучших, как будто каталогизация поможет их себе подчинить или хотя бы понять. Черный лоск старой чугунной сковороды, запах масла, когда ее нагреваешь, складка на спине голубой парадной мужской рубашки, отблески солнечного света на волнах, аромат кедровой доски, распиленной по волокну, форма буквы «Р». Найти свое точное положение на карте. Сбавить шаг перед приближением к бордюру. Ходить по дому, через стены проходить нельзя, в двери можно. Сохранять вертикальное положение, равновесие, стоять на одной ноге. Пузырьки на дне кастрюли, когда вода вот-вот закипит. Аппетит. Уложиться тютелька в тютельку. Первые такты «Comfortably numb». Здесь сноска. «Приятное оцепенение». Песня Pink Floyd из альбома «The Wall», 1979 год. Это что касается поэтических сторон его натуры. IT-магнат тем временем праздно размышлял, сколько же вычислительной мощности тратит мозг, даже в самые праздные мгновения, просто воспринимая квалия и составляя из них связанную историю о мире и своем в нем месте. Он поймал особо яркий красный кленовый лист прямо из воздуха. Тот мокрым пластом прилип к ладони и принялся разглядывать, как мальчишка и мог разглядывать такой же лист на айовской ферме. Издалека можно было подумать, что будто Ричард смотрит в свой телефон. Было что-то почти жуткое в этой симметрии, далеко не совершенной, но все же очевидной и неоспоримой. Темные жилки ветвились от черенка. С задней стороны они выступали, как балки под потолком. С передней каждая жилка была бороздкой, врезанной в алую плоть, дренирующей ее, словно система ручьев и рек, либо питающая, словно капилляры, орган. Это было маленькое торжество пространственной организации, подобно штату Айова, воспроизведенное на протяжении через стрит миллионы раз и обреченное сгнить в канаве. Ричард решил спасти лист от такого унижения и сунул в сумку, чтобы потом показать Софии. Он почувствовал, что на него смотрят. Мальчик лет 12, идущий по Чири-стрит, заметил Ричарда и теперь направлялся в его сторону, к легкому ужасу сопровождающего взрослого, вероятно, отца. На левой руке у мальчика была новомодная пластмассовая лангета, в которой человек выглядит не калекой, а бионическим супервоином. И впрямь под музыку «Помпезус Бамбазус» последний отрезок его приближения к Ричарду казался триумфальным вступлением героя в Вальгаллу. Здоровой рукой мальчик доставал телефон. Он хотел сделать и запостить селфи с Ричардом, чтобы таким образом достичь, по крайней мере, на несколько часов той славы, что в миазме служит эквивалентом Вальгаллы. Ричард снял наушники и оставил их на шее. Он пожал мальчику руку, что получилось неловко из-за лангеты и телефона. В сопровождении взрослого, шагавшего на уместном расстоянии, они прошли вместе полквартала. Мальчик оказался фанатом Терры. Он был приятный, умненький, с продуманными, вполне разумными идеями, как сделать игру еще лучше. Они остановились у входа в клинику. Мальчик продолжал свой монолог. Ричард внимательно слушал и кивал, пока отец, сообразив, зачем Ричард здесь, не вмешался и не велел сыну закругляться. Мальчик за время разговора настроил телефон на селфи и теперь приступил к съемке. При этом он говорил в камеру, и Додж сообразил, что снимается не фото, а видео. Его подделать труднее, а значит и веры ему больше. Додж еще раз пожал мальчику руку и обменялся кивками с отцом, мол, возвращаю его вам. У мальчика было слегка испуганное выражение. Он решил, что Ричард Фортраст заболел. Для детей медицина – точечный ответ на болезнь. С возрастом понимаешь, что она скорее как чистка зубов, система продвинутых стратегий упреждения неприятностей, которые могут случиться в отсутствии превентивных мер. Ричарду отчасти хотелось объяснить это мальчику, чтобы унять его беспокойство, но разговор был без того долгий и уже закончился. Ричард вошел в здание, девясь чудной роли, которую выбрало для него общество, чувака, создавшего или поручившего другим создать воображаемый мир. Уйму денег вбухали в то, чтобы вестибюль не выглядел больничным. Вместо традиционного материального указателя, какой врач принимает в каком кабинете, поставили сенсор на экран. Додж с его помощью освежил в памяти, на каком этаже у него процедура. Каталог выглядел полным электронным собранием болезней. Приятно было листать его и думать, скольких телесных и душевных недугов он пока избежал. Это казалось таким же чудом, как и то, сколькими способами жизнь может оборваться или хотя бы превратиться в ад. И для каждой болезни имелась своя, чрезвычайно высокоразвитая подотрасль медицины. Ричард почувствовал себя почти виноватым, что подводит эту колоссальную индустрию отсутствием сколько-нибудь интересных заболеваний. Сегодняшняя его процедура была самая банальная, такую, какую делают тысячу раз на дню. Он нашел на экране нужный кабинет и двинулся к правильному лифтовому холлу, поглядывая на выход с парковки на случай, если Си-плюс уже приехал. Си-плюса не было, так что поначалу Ричард оказался в кабине один. Его отделение было на верхнем этаже. На других этажах входили и выходили люди с различными патологиями, то ли заблудились, то ли дружественные субспециалисты обменивались ими между собой. По большей части пациенты выглядели неожиданно жизнерадостными, а вовсе не убитыми. За какой-то чертой остается лишь дергаться из последних сил. На стойке регистратуры стояла заметная табличка: «Перед процедурой ничего не есть и не пить». Однако там не говорилось, что делать, если ты уже ел и пил. Так что Ричард мысленно зашвырнул предупреждение в ту же корзину для мусора, куда отправлял надписи о риске возникновения рака, размещенные на каждой плоской поверхности в штате Калифорния. регистраторша спросила, отвезет ли его кто-нибудь домой. Ричард вытащил телефон. Карвалли из Кавасаки прислал уже несколько сообщений с жалобами на пробки и предъявил в качестве официальной гарантии, что помощник приедет сильно раньше конца процедуры. Регистраторша надела ему на руку пластиковый браслет, затем отвела его в отдельную комнатку, чтобы он переоблачился в больничный халат. Последовала какая-то неприлично долгая суета вокруг его мобильного, бумажника и прочих ценных вещей. От Ричарда требовалось уяснить, что клиника за них ответственности не несет. На него вновь повеяло характерным запашком юристов, у которых навалом времени. За дверью раздался голос Сиплюса. Додж подумал было его окликнуть и поздороваться, но не захотел показываться или даже общаться в больничном халате и браслете, из-за которых ощущал себя больным, что было неправдой. Скорость приготовления росла почти экспоненциально. Очевидно, время процедурного врача было настолько дорого, что его график составлялся как расписание Боинга. И следующая очередь была Доджа. Его пригласили лечь на каталку и доставили в процедурную. Воткнули в руку иголку капельницы. Прилепили датчики на кончики пальцев и закрепили липучкой на бицепсе. Аппараты вокруг ожили и начали показывать его жизненные показатели. Ричард знал, что происходит. Сейчас его усыпят чудо-препаратом. Через минуту атропа перережет нить его сознания, и он в практическом смысле умрет. Однако, когда процедура закончится, Клото вновь начнет прясть его нить, и он вернется к жизни, как будто ничего и не было. Все это мистическая заумь из древнейшего слоя мифов. Определенно не то, о чем можно будет рассказать Софии, когда он придет к ней с книгами. Вошел человек, надо думать, врач, поскольку не представился и вроде бы рассчитывал, что Ричард знает, кто он. Врач сказал, что у него есть персонаж в Террере, и начал задавать вопросы по какой-то технической частности в правилах игры. Ричард уже немного плыл, но было понятно, что это не настоящий разговор. Врач просто хотел видеть, когда пациент отключится. Видимо, наркоз ввели через капельницу. Новая кваля, маска на лице, в ноздри втекает холодный сухой газ, шипение. Атропа перерезала его нить.